Увиденный нами еще на выходе из тоннеля огненный змей имел гораздо большую длину, чем утверждали сводки отважных крысюков-разведчиков. Фактически на нас двигалась рептилия размером с хорошего удава, длиной никак не менее 5 метров, толщиной с 2-литровую банку и раскрытой пастью, из которой торчали 4 ужасающих клыка. Полз он тоже не совсем обыкновенно, высоко подняв голову на изогнутой шее, как-то вертикально-волнообразно. Прошу простить, я небольшой знаток животного мира, быть может, для многих змей такой способ передвижения самый, что ни на есть, привычный. Но лично я такого не встречал. Глаза змея горели красным, как драгоценные карбункулы, а на загривке красовался пушистый венчик из птичьих перьев. Судя по всему, редкостное присмыкающееся действительно было сотворено не из плоти и крови, а из самого настоящего золота. Как оно двигалось и какими чарами управлялось, я даже не гадал. Если всему удивляться, понасмотрелся я в свое время всякого. Однако завороженно стоявший рядом Кошкострахус неожиданно проснулся и стал подталкивать меня локтем. «Да, совсем забыл. Мы же хотели поймать огненного змея. Я вытянул шею, высматривая, где же наши доблестные войска. Генерал пихнул меня еще раз. Черт подери, какие войска? Я же сам всех распустил, кроме 3 добровольцев-смертников. Это все потому, что теперь у меня новый имидж. Я... герой. А герои, они не ждут врага в засаде. Они, очертя голову, бросаются навстречу опасности, они не задумываются о жизни и смерти, а шпионус, встревоженный главком, перестал толкаться и начал нервно трясти меня за рукав. Что же делать-то будем-с? Будем-с, брать-с, с классическим крысюкинским акцентом ответил я и прикусил язык. Если дело пойдет такими темпами, скоро я стану своим в доску. «Огнетушители, наголо! Добровольцы, за мной!» Мы выскочили из-за небольшого мобильного бруствера, прикрывающего вход во дворец. Огненный змей повернул к нам слепящую золотым сиянием голову. Не знаю, были ли в ней мозги, но уровень животной агрессии туда вбили точно. Величественный монстр бросился на нас, шипя, как чайник со свистком. Он был настолько красивый и настолько сказочный, что я никак не мог воспринимать его как реальную угрозу жизни, поэтому мне и страшно не было. Крысюки сыпанули в стороны, обходя змея с флангов и тыла, а я хладнокровно ожидал его лицом к лицу, держа навскидку красный упитанный огнетушитель. В результате, естественно, упустил те доли секунды, когда ползучий гад нанес молниеносный удар. Словно огненный кулон врезался мне в грудь, отшвырнув в сторону 3 метра. Я дважды перекувыркнулся, здорово ссадил поясницу, но огнетушителя не выпустил. Крысюки, бросившись мне на выручку, окатили врага пеной так, что несколько мгновений его не было видно. Я использовал эту бездну времени для того, чтобы хоть чуточку сфокусировать зрение. Затем из радужно-белого сугроба противопожарной пены, отфыркиваясь, вылезла желтая сияющая голова и вновь примерилась к броску. Я вовремя поднялся на четвереньки. «Держись, шпионус!» Змей и Биркхоп ударили одновременно. Нет, наверное, крысюк все-таки секунды раньше. Он вытолкнул меня с линии атаки и каким-то чудом увернулся сам. Пернатый змей ацтеков, пролетев по инерции 5 метров, грациозно развернулся, ловя меня взглядом. Видимо, из нас 4 я ему чем-то особенно не приглянулся. Пора было брать операцию в свои руки и делать, наконец, ответный ход. «Продолжать полив противника!» «Пены не жалеть! Я отвлекаю его внимание на себя!» Крысюки коротко кивнули и дали дружный залп. Я, не дожидаясь худшего, бросился на утек. Шипя в 2 раза громче из-за соприкосновений мокрой пены с раскаленным металлом, мексиканская рептилия гонялась за мной по всему периметру дворцовой площади.
Генерал выкрикивал подбадривающие спортивные лозунги. Его адъютант, отважно командуя добровольцами, то и дело ловко заваливал золотого гада целыми сугробами пены. Змей пока еще выбирался отовсюду, но его слепящие глаз сияние начинало заметно тускнеть. Я носился по площади с хорошей курьерской скоростью, на ходу отстреливаясь из огнетушителя. Вообще-то особой любви к бегу мне привить не удосужились, но сейчас, откуда только силы брались, движения моего врага становились все более замедленными, и мы бы наверняка взяли его измором, но мне не повезло. Левой ногой, поскользнувшись на пенном сугробе, я пролетел вперед, треснулся плечом в одну из колонн генеральского дворца и растянулся в самое неподходящее время. Огненный змей из последних сил бросился вперед, смыкая страшную пасть на моем запястье. Я позорно заверещал, как недорезанный хряк, потом нас обоих накрыла целая лавина холодной пены, и орать стало небезопасно, в смысле невкусно. Я чувствовал, как мою руку что-то держит, но открыть глаза не рискнул, хотя, конечно, было интересно, почему эта зверюга не ест меня дальше. Мгновение спустя сквозь толщу пены донеслось: «Воды-с! Всем-с спасать моего любимого-с шпионуса-с!» Я понял, что сейчас еще и обольют. Пора подавать признаки жизни. Наугад, размахивая свободной правой рукой, я наткнулся на чьи-то дружеские лапы. Мне помогли подняться и кое-как стереть пену с лица. Все трое добровольцев стояли рядом, поддерживая мою светлость, как геройски израненного бойца. Пожалуй, это было излишне, так как, несмотря ни на что, мы все-таки победили. На запястье моей левой руки, накрепко сцепив зубы, висела тяжеленная статуя золотого змея, килограммов 15-20, ей-богу. Подоспевший Кашкастрахус для верности потыкал его парадной шпагой и ринулся к нам с поздравлениями. «Шпионус, ты геройс! Это-с невероятно-с! Вы его взяли-с! Это-с подвиг-с! Это-с!» «Я был не один, мой генерал!» — скромно потупился я, сгибаясь под тяжестью золота и указуя свободной рукой на своих отважных товарищей. «Если бы не ваши храбрые солдаты, бесстрашно бросившиеся на перерез огнедышащему монстру, мне бы никогда не удалось его завалить. Бойцы! Я был счастлив сражаться с вами плечом к плечу!» «Ура шпионусу!» — дружно грянули все трое. В общей эйфории упоения победой двое крысюков помускулистее смотались за клещами и кое-как разжали челюсти недвижимого змея. Самое время, а то рука уже начала затекать. Под восхищенный рев гвардейцев генерала меня доставили в душевую. Наскоро стряхнув остатки жизнедеятельности огнетушителей, я выбросил весь костюм в корзину для грязного белья, с удовольствием принял душ и облачился в стандартную военно-полевую форму крысюкинской армии. Для меня раздобыли самый большой размер, но все равно китель не застегивался на груди и жал в подмышках, а брюки, максимум на ладонь, прикрывали колени. Подходящих сапог или армейских ботинок не оказалось. Пришлось намотать портянки и сунуть ноги в собственные лакированные полуботинки. Вот в таком несуразном виде я отправился к генералу. Нам было о чем поговорить.